Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 28 апреля, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Радио Свобода. Надежда Перцева
и Олег Винокуров. Ну а еще в этот неурочный час не спит Вероника Кульганик. Она сейчас познакомит вас с новостями.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. США и Европейский Союз осудили приговор 15 суток ареста, вынесенный судом в Минске в отношении ряда оппозиционных политиков. Мещанский суд Москвы должен вынести решение о ликвидации правозащитного объединения «Форум переселенческих организаций». В Нью-Йорке началось строительство башни Свободы на месте разрушенного террористами 11 сентября 2001 года Всемирного торгового центра. США и Евросоюз и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подвергли критике действия белорусских властей в отношении оппозиции.
Мы будем пристально следить за ситуацией. Мы осуждаем аресты за участие в демонстрациях или за любую другую политическую деятельность.
Сказала официальный представитель Еврокомиссии Эмма Удвин. Бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Милинкевич, глава партии коммунистов Сергей Калякин, профсоюзный лидер Александр Бухвостов и председатель Белорусского народного фронта Винцук Вечорка приговорены к 15 суткам административного ареста за организацию несанкционированной акции «Чернобыльский шлях», которая состоялась в Минске 26 апреля. ОБСЕ потребовала немедленно освободить Милинкевича и других задержанных, назвав подобные действия в отношении оппозиции неприемлемыми. В Чечне с 1991 года были похищены или считаются пропавшими без вести 2176 человек. Эти данные привел на встречу с премьер-министром республики Рамзаном Кадыровым уполномоченный по правам человека в Чечне Нурги Нухаджиев. По его словам, в 2005 году удалось установить местонахождение 250 человек. Мещанский суд Москвы сегодня должен вынести решение о ликвидации правозащитного объединения «Форум переселенческих организаций». С иском в суд обратилась Федеральная регистрационная служба, которая утверждает, что при регистрации объединения в качестве международной организации был нарушен закон, сообщает Интерфакс. Председатель исполкома «Форума переселенческих организаций» Лидия Графова обвинила власти в давлении на общественные организации России. Она добавила, что если суд удовлетворит иск, правозащитники обжалуют его.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН сегодня заслушает доклад Международного агентства по атомной энергии по иранской ядерной программе. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Совет Безопасности должен быть готов к решительным мерам в отношении Ирана. По словам Райс, она не верит в то, что Тегеран подчинится требованиям международного сообщества заморозить работы по обогащению урана до 28 апреля. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вчера вновь заявил, что его страна не откажется от ядерных технологий и не уступит давлению Запада.
Иранский народ добился начала производства ядерного топлива, опираясь на усилия нашей молодежи. Иран не получил никакой поддержки от кого бы то ни было, и теперь никто не сможет лишить нашу нацию этого достижения.
Сказал иранский президент. В Ираке две экстремистские группировки взяли на себя ответственность за нападение на военный конвой в городе Эн-Насирия, в результате которого были убиты трое итальянских и один румынский солдат. Заявление группировок «Исламская армия в Ираке» и бригады имама Хусейна обнародованы в интернете. В Нью-Йорке на месте разрушенного террористами Всемирного торгового центра началось сооружение башни Свободы высотой в 541 метр. На церемонии начала строительства присутствовали губернатор штата Джордж Патаки и мэр города Майкл Блумберг. Рассказывает Владимир Морозов.
Башня Свободы, строительство которой началось 27 апреля в Нью-Йорке, должна быть закончена к 2011 году. Нью-йоркцы помнят, какими уязвимыми оказались стоявшие на этом месте башни-близнецы Всемирного торгового центра и выражают сомнение, что помещение Башни Свободы удастся сдать в аренду. На церемонии начала строительства на эти сомнения ответил губернатор штата Джордж Патаки. В Башне Свободы разместятся некоторые управления отделы федерального и штатного правительства. Мы уверены, что сможем привлечь в башню и другие бизнесы и организации. Башни-близнецы Всемирного торгового центра обрушились утром 11 сентября 2001 года, вскоре после того, как в каждую из них врезались огромные пассажирские лайнеры, угнанные террористами-смертниками. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода. Новости.
В Израиле партии Кадима и Авада подписали соглашение о создании правящей коалиции. На следующей неделе, как ожидается, новый кабинет министров будет приведен к присяге. Партия Кадима во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Эхудом Ольмертом победила на парламентских выборах в марте. Однако не набрала достаточно голосов, чтобы сформировать правительство самостоятельно. В Варшаве подписано коалиционное соглашение между правящей в Польше партией «Право и справедливость» и двумя другими партиями, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Диковицкий.
После победы в парламентских выборах осенью прошлого года партия «Право и справедливость» не смогла создать ожидаемой всеми коалиции с либеральной гражданской платформой и в течение полугода не имела большинства в Сейме. Теперь лидеры правящей партии подписали коалиционное соглашение с популистской партией «Самооборона», которую еще совсем недавно сами же называли творением бывших коммунистических спецслужб. Коалиционное соглашение подписали также часть депутатов фракции Консервативной лиги польских семей, которые выступают за союз с правом и справедливостью. Тем не менее, для того, чтобы иметь большинство в Сейме, коалициантам не хватает 18 голосов. По словам лидера права и справедливости Ярослава Качинского, его партия ожидает, что до коалиции дозреют еще несколько десятков депутатов. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Британское правительство согласилось выплатить компенсацию наследникам чешского коллекционера за похищенные нацистами в годы Второй мировой войны 4 рисунка 16-18 веков. Позже рисунки были приобретены Британским музеем. После переговоров было принято решение выплатить внуку коллекционера 312 тысяч долларов компенсации, а сами рисунки оставить в экспозиции музея в Лондоне. Напомню главные новости. США и Европейский Союз осудили приговор 15 суток ареста, вынесенный судом в Минске в отношении ряда оппозиционных политиков. В Нью-Йорке началось строительство башни Свободы на месте разрушенного террористами Всемирного торгового центра.
Спасибо, Вероника. Вероника Кульганик познакомила нас с новостями часа.
Ну а теперь коротко о погоде. Европейская территория России в ближайшие дни будет по-прежнему опекаться антициклоном, ввиду чего последние дни апреля будут сухими, но с большими суточными перепадами температур, отмечают синоптики. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, температура днем от 15 до 17 градусов тепла. В Москве сегодня и завтра также без осадков, до 14 градусов выше нуля, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, давление 753 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Аресты активистов белорусской оппозиции. Ситуация на Северном Кавказе. Медицинские услуги в России с юридической точки зрения.
Вот некоторые из тем ближайшего часа. Ну, а главная наша тема подсказана вот таким сообщением. 90% эфирного времени телеканалы посвящают деятельности власти. Оппозиция, напротив, на экране присутствует в очень-очень незначительных количествах. В связи с чем мы решили задать вам вопрос. Считаете ли вы, что государство в России жестко контролирует ведущие средства массовой информации?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
6:09 московское время. Вы слушаете «Время свободы», и мы обращаемся к событиям в Белоруссии. Традиционная акция оппозиции «Чернобыльский шлях», прошедшая в Минске 26 апреля, завершилась для ее организаторов массовыми арестами. После того, как месяц назад за решеткой оказался один из демократических экс-кандидатов в президенты Белоруссии Александр Казулин, со вчерашнего дня отсчет 15-суточного административного ареста начался для другого бывшего кандидата Александра Миленкевича. В связи с чем и возникает вопрос, кто же возглавит колонну оппозиции в ходе первомайской демонстрации. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Белоруссии Игорю Корнею.
белорусские власти на некоторое время изолировали практически всю оппозиционную верхушку. К 15 суткам административного ареста приговорен лидер демократических сил Белоруссии Александр Милинкевич. Это первый опыт тюремного заключения экс-кандидата президента за время избирательной кампании. Лидер партии «Белорусский народный фронт» Винцук Вечорка ближайшие 15 суток также проведет за решеткой. Один из лидеров профсоюзного движения Александр Бухвостов получил 15 суток за участие в чернобыльском шляхе. Лидер оппозиционных коммунистов Сергей Калякин по какой-то непонятной логике получил 14 суток административного ареста. Во главе с кем через несколько дней выдвинется первомайская колонна демонстрантов, сейчас можно только гадать. По крайней мере, Сергей Калякин перед тем, как отправиться в Минский спецприемник-распределитель, не исключает, что власти могут придраться и к первомайской демонстрации. Собственно, Калякина вместе с профсоюзным лидером Александром Бухвостовым в суд забрали из городского управления внутренних дел, где они пытались разрешить с властями возможные нюансы предстоящей майской акции.
Пока вопрос остался открытым. Дело в том, что уже не первый год горосполком не принимает решений, которые его обязывают принимать закон о массовых мероприятиях. По закону председатель горосполкома или его заместитель обязан рассмотреть заявку, которую мы подали, и принять решение. Если мероприятие запрещено, то должны быть пояснены мотивы. Горосполком, рассматривая нашу заявку о проведении демонстраций и митинга 1 мая, принимает решение разрешить проведение митинга, а про демонстрацию вообще ничего не говорит. Таким образом, мы рассматриваем это как разрешение с молчаливого согласия горосполкома на проведение демонстрации, потому что закон предусматривает процедуру запрещения, если это запрещено.
Судя по всему, первомайскую миссию готов на себя взять лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, задержанный и избитый в день проведения чернобыльского шляха, но потом также неожиданно отпущенный. Вчера Лебедько заявил о намерении предъявить Лукашенко ультиматум – в течение месяца освободить всех политзаключенных. Этот ультиматум на митинге солидарности, проведение которого запланировано на 1 мая, политик лично намерен озвучить. «Я считаю, что нет более важной и морально-нравственной задачи, чем бороться за освобождение тех людей, которые сегодня находятся в тюрьмах за свои убеждения», – отметил Анатолий Лебедько. Вчера из Белоруссии высланы трое украинских граждан, членов движения «Студенческое братство». Они были задержаны 26 апреля в ходе митинга оппозиции у здания Национальной академии наук. Им запрещен въезд в Белоруссию сроком на год. Соответствующий штамп в паспортах украинцам поставили в иммиграционной службе. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В Москве 6:12. Вы слушаете «Радио Свобода». Качество предоставляемой медицинской помощи в России и условия защиты прав как пациента, так и врача, темы и вопросы различных специалистов, которые организовали дискуссию в Петербурге издательским домом «Шанс». С подробностями Татьяна Вольцкая.
Каждый человек может выступить в роли пациента. Каждый может стать жертвой врачебной ошибки. Тем более, что в последнее время появилось очень много медицинских фирм и много вопросов. Как найти своего врача? Платное или бесплатное лечение предпочесть? Что лучше, заключить договор с фирмой или заплатить непосредственно врачу? А если ошибка произошла, можно ли защитить свои права потребителя? Работают ли законы, защищающие права как пациента, так и врача? По мнению адвоката Александра Балло, если в Америке судебная практика рассмотрения дел по поводу некачественного предоставления медицинских услуг существует уже около полувека, то в России она стала появляться всего лет 10 назад. При этом пациенту очень трудно прорваться сквозь ведомственные заслоны, а у врачей часто наблюдается недостаток профессиональной, юридической и даже этической подготовки, говорит врач-юрист Петербургского исследовательского центра «Независимая медико-юридическая экспертиза» Сергей Балутин.
По моим наблюдениям, 90% претензий возникает из слов врача. Врач зачастую не думает, что он говорит пациенту. Я слышу это от своих клиентов, которые приходят жаловаться на врачей. Почему вы решили, что вас лечили неправильно? Мне врач сказал. А что он вам сказал? Кто вас лечил? Вас лечили неправильно. Вообще, как вы живы? Вот я сейчас вас начну лечить, и все будет хорошо.
Кроме того, пока непонятно, кто должен определять качество медицинских услуг.
В гражданском законодательстве, в отличие от уголовного законодательства, действует так называемая презумпция виновности. Если на вас написана жалоба, то врач и медицинское учреждение уже не может ровно сидеть и ждать, что там суд решит. Он должен активно защищать себя, защищать свое учреждение, доказывать, что все было сделано правильно. Как это можно доказать? Предоставление медицинской документации, которая подтвердила бы, что врач все сделал правильно. И вот здесь нужны те стандарты, которых у нас не хватает. Потому что что на настоящее время чаще всего не экспертиза качества медицинской деятельности проводится на практике, а судебно-медицинская экспертиза. Что напишут эксперты, не всегда можно предугадать.
И для пациентов, и для врачей необходимы точные стандарты врачебной работы, считает Сергей Балутин. А кроме того, в разных областях медицины необходимы медицинские ассоциации, которые должны оценивать качество предоставленных услуг и изгонять из своей среды врачей с недостаточной квалификацией. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
США и ЕС осудили приговор 15 суток ареста, вынесенный судом в Минске в отношении ряда оппозиционных политиков. В Петербурге совершено покушение на члена партии «Яблоко» Андрея Борисова. Он ранен. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Совет Безопасности ООН должен быть готов к решительным мерам в отношении Ирана. Духовный лидер иракских шиитов аятолла Али ас-Систани призвал к роспуску всех военизированных формирований, не подчиняющихся властям. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Тема «Столетие Госдумы». Оглядываясь назад, всматриваясь в настоящее, заглядывая в будущее, что и как празднуют в эти дни в Петербурге. Об этом и многом другом в беседе с депутатом Госдумы, заместителем председателя партии «Яблоко» Сергеем Поповым и политологом, профессором, политическим обозревателем газеты «Час пик» Валерием Островским, ведущий Виктор Резунков. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00, время московское.
Ну а сейчас московское время 6:16, и будем мы говорить, как всегда в это время, о спорте. Начнем этот выпуск с футбола. Вчера определились финалисты Кубка УЕФА. В матче, который прошел в Англии, матче с участием Миддлсбро, без драматизма, как водится, не обошлось. Футболисты Миддлсбро встречались с соперниками из Бухарестской Стяуа. Первый матч в гостях они проиграли 0-1, и вчера в начале ответной встречи пропустили 2 гола. И понятно, что теперь как минимум 4 им надо было забивать, что они и сделали в очередной раз, совершив своего рода спортивный подвиг. Но я напомню, что у Базеля точно так же Миддлсбро выиграл на предыдущей стадии. Так вот, 4-2 и общая победа по сумме двух встреч 4-3. Ну, а вторым финалистом стала Севилья. Здесь такого ничего захватывающего не было в ответной встрече между испанской командой и немецкой Шальке 0-4. 0-0. После 90 минут такой же счет, как и в первом тайме. И в дополнительное уже время Севилья забила заветный гол 1-0. И вышла она в финал. Итак, 10 мая в Эйндховене встретятся в финале Кубка УЕФА Миддлсбро и Севилья. Ну а в эти дни проходит в Германии, в Бремене, командный чемпионат мира по настольному теннису. Там завершился вчера женский групповой турнир. И вот сборная России, несмотря на то, что в заключительном матче выиграла у команды Хорватии 3-2, все-таки в плей-офф выйти не смогла, поскольку заняла 4-е место в своей группе D. Первая тут Япония. Она все 5 матчей выиграла у сборных Сингапура, Хорватии и России. Оказалось по 8 очков. И вот по дополнительным показателям 2-й стала Хорватия, 3-е место у Сингапура, 4-е у России. И вот теперь на стадии плей-офф команды, победившие в своих группах, это Япония, Китай, Гонконг и Южная Корея, сразу вышли в четвертьфинал, а оставшиеся 4 путевки разыграют сборные, которые стали в своих группах вторыми и третьими. Тут состоялась жеребьевка, и теперь получилось так, что Сингапур будет играть с КНДР, победитель выходит на Китай, Чехия с Белоруссией, и победитель выходит на Южную Корею, Венгрия встретится с Хорватией, победитель сыграет с Японией, и Австрия, Германия, вот такая четвертая пара, лучшая из этой пары, померится силами со сборной Гонконга. Ну а сегодня мужской турнир групповой аналогичный завершается на командном чемпионате мира по настольному теннису в Бремене. Что же касается велоспорта, то проходит в эти дни тур Романдии. Это гонка, входящая в протур. И там второй ее этап протяженностью 171 километр выиграл американец Крис Хорнер. Он и возглавил общий зачет этой гонки. Пауло Савальделли, итальянец, на 7 секунд от него отстает. Ну и немного о теннисе на крупном турнире в Барселоне. В мужском турнире выбыл вчера из борьбы Евгений Королёв. Россиянин встречался с хорватом Иво Карловичем. Очень был упорный поединок. Все три сета закончились на тайбрейках. Но два из них в пользу Карловича. Он и вышел в четвертьфинал. Так же, как и первая ракетка этого турнира, испанец Рафаэль Надаль, который выиграл у своего соотечественника Ивана Наварро-Пастора. И еще испанцы вышли в восьмерку сильнейших — Николас Альмагро Магро и Хуан Карлос Феррера, а также финн Ярко Ньемин, чех Радек Штепанек и Станислав Вавринка из Швейцарии. Через час продолжим разговор о спорте.
В Москве 6:21. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Группа ученых и общественных деятелей под руководством сопредседателя Общества российско-чеченской дружбы Руслана Кутаева подготовила доклад о ситуации на Северном Кавказе. «Москва теряет контроль над ситуацией в регионе». Сделав такой вывод, авторы доклада предложили в ближайшее время созвать представительную международную конференцию по проблемам Северного Кавказа, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Терроризм на Северном Кавказе – это следствие коррупции, так считает руководитель группы авторов доклада Руслан Кутаев. Но коррупция, по мнению Руслана Кутаева, навязана региону федеральным центром.
Если, скажем, в Чеченской республике в 2000 году, чтобы устроиться рядовым милиционером, $300 была стоимость, то сейчас, я вам скажу, до $2000 ставка возросла. Исследования, обратно проведенные нами среди чиновников в правительствах и Дагестана, Ингушетии, Чеченской республики, Кабардино-Балкарии и прочих, все чиновники в один голос говорят: любые деньги, отчисляемые из федерального бюджета, делается откат. Но что мы заметили, из Северной Осетии откат делается самый малый – 10%. Чеченская республика – 20%. Дагестан – 15-20%. То есть это не является проблемой Северного Кавказа.
Москва теряет контроль над Северным Кавказом. Проблемы региона необходимо уже обсуждать на международном уровне. Иначе Северному Кавказу грозит еще большая дестабилизация, убежден сопредседатель Общества российско-чеченской дружбы Руслан Кутаев.
В силу вот этих всех факторов, которые мы в своем докладе изложили, мы считаем, что те процессы, которые происходят на Кавказе, они не только не являются в рамках Кавказа, они даже далеко уже перешли рамки Российской Федерации. Мы считаем, что проблемы сегодня, существующие на Северном Кавказе, это уже проблемы, которые необходимо обсуждать уже на международном уровне. В своем прогнозе мы говорим, если вот подобные тенденции, отношения политического руководства Российской Федерации к Северному Кавказу не изменится, в 2015-2020 году Кавказ, в котором будет царить хаос, ненависть народов друг к другу, Кавказ будет выдворен за рамки российского государства.
У властной элиты сегодня смутное представление об интересах Москвы на Северном Кавказе. Запутались и многие простые люди. С помощью международной конференции можно отыскать ответы на множество ключевых вопросов, говорит лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Есть некоторые вопросы, на которые необходимо дать ответ. Если Чечня – это Россия, тогда там идет гражданская война. Если это не Россия, тогда непонятно, как там наводится конституционный порядок, это оккупационные войска. То есть, когда начинаешь задавать вот эти вопросы сторонникам так называемой жесткой линии, то быстро обнаруживаешь, что сознание, оно немножко помрачнено, потому что не совсем понятно, как выдать как непротиворечивую картину. Для нынешней российской власти Северный Кавказ, а не только Чечня, это такая черная дыра, в которой можно отмывать деньги, в которой можно проводить всякие там эксперименты, испытания оружия, устраивать площадку для беспредела силовиков, но это, в общем-то, не российская территория.
Так считает лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
6:24 московское время, и если вас интересует, чем живет Америка сегодня, то сейчас как раз самое время об этом узнать.
Неизбежно ли противостояние с Ираном? Российские средства информации среди самых несвободных в мире. Налоговая угроза американским нефтяным компаниям. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сегодня истекает крайний срок, данный Советом Безопасности ООН Ирану для прекращения обогащения урана. Почти никто из экспертов не верит в то, что это произойдет. Вопрос для них и для ведущих мировых столиц очевиден. Что дальше? В четверг госсекретарь Кондолиза Райс заверила европейских союзников, что Соединенные Штаты намерены пока идти дипломатическим путем. Мой собеседник, вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. Следующим шагом, без сомнения, станет передача иранского дела Международным агентством по атомной энергии Совету Безопасности ООН, который, я думаю, начнет принимать резолюции с повышающейся степенью угроз до тех пор, пока члены Совета не осознают необходимость введения реальных санкций. Как вы считаете, на что сегодня рассчитывают ведущие столицы мира, говоря о продолжении дипломатических инициатив, если эксперты почти убеждены, что Иран намерен заполучить ядерное оружие любой ценой? Ситуация напоминает мне эпизод из истории Лиги наций, принимавшей анемичные резолюции по поводу захвата Абиссинии итальянцами. Если Совет Безопасности не сможет в этой ситуации выступить единым блоком и предпринять действенные меры, то это будет еще одним доказательством несостоятельности ООН как силы, гарантирующей безопасность в мире. Не исключено, что организация закончит точно так, как Лига наций. Не секрет, что Иран ожидает от России и Китая, что они заблокируют любые серьезные санкции против Тегерана. Как вы оцениваете роль Москвы в этой ситуации? Меня беспокоит то, что Россия все еще руководствуется, как мне кажется, мелкими сиюминутными интересами, не осознавая, что мы находимся у критической точки. И даже больше, у меня ощущение, что Кремль готов поступиться многим ради того, чтобы ослабить Соединенные Штаты, создать нестабильность на энергетических рынках, считая, что это принесет выгоду России. Осознает ли Кремль, что Ближний Восток с ядерным оружием не сулит ничего хорошего самой России? Говорил американский политолог, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре. Уровень свободы российских средств информации сравним со свободой прессы в Бурунди, Афганистане, Ираке, Чаде, Азербайджане и Таджикистане. Россия 158-я в списке из 194 стран, обнародованном в четверг американской правозащитной организацией «Дом свободы». С 2002 года Россия находится в категории стран с несвободной прессой. И с каждым годом российские средства информации продолжают терять остатки свободы. В прошлом году власти, по словам правозащитников, зажимали рот неугодным журналистам и средствам информации с помощью судебной системы, инкриминируя им оскорбление официальных лиц и пропаганду экстремистской деятельности. С особой решительностью, по словам американской организации, Кремль пресекал попытки освещения чеченской ситуации, подвергнув санкциям даже иностранные средства информации. Власти продолжали оказывать прямое давление на средства информации, определять содержание их новостных программ, благодаря контролю над главными телеканалами, делают вывод эксперты Дома свободы. Былое разнообразие точек зрения в газетах также все более ограничивается из-за консолидации печати в руках крупных корпораций. Если мы посмотрим на отношение правительства Путина к другим общественным институтам, то продолжающийся зажим прессы не удивляет, говорит сотрудник Дома свободы Арч Паддингтон. Российское правительство пытается контролировать неправительственные организации, церковь, прибирает к рукам ведущие энергетические и промышленные компании. Манипулирование прессой – естественная часть этой стратегии, и все это очень тревожно. Но интересно, что в отличие от прежних лет, практически не слышно изъявлений беспокойства по этому поводу из уст американской администрации. Я бы назвал две причины. Главная — атака на прессу. Ее концентрация в руках государства уже проведена. В то время Запад не молчал. Вторая причина — западные столицы сейчас более заботят попытки Москвы манипулировать энергетическим рынком, ее оппозиция разрешению гуманитарного кризиса в Дарфуре и ее иранская позиция. На этом фоне, увы, вопросы свободы российской прессы и неправительственных организаций отходят на второй план. О том, почему российские средства информации отнесены к числу самых несвободных в мире, говорил сотрудник американской правозащитной организации «Дом свободы» Арч Паддингтон. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в час дня на волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Разговор пойдет об инцесте. Насколько актуальна эта проблема сегодня? Чем опасен инцест? И всегда ли люди отдают себе отчет в том, что границы близости должны соответствовать нормам, морали? В студии психоаналитик Виктория Потапова и Павел Качалов. Ведет программу Татьяна Ткачук. «Личное дело» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас московское время 6 часов 30 минут. Пора напомнить заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
США, Евросоюз и ОБСЕ подвергли критике действия белорусских властей в отношении оппозиции. Бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Миленкевич, глава партии коммунистов Сергей Калякин, профсоюзный лидер Александр Бухостов и председатель Белорусского народного фронта Венцук Вечорка приговорены к 15 суткам административного ареста за организацию несанкционированной акции. Верховный суд Башкирии сегодня продолжит рассмотрение в закрытом режиме уголовного дела ученого-физика Оскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте технологий двойного назначения. Совет Безопасности ООН сегодня заслушает доклад Международного агентства по атомной энергии по иранской ядерной программе. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Совет Безопасности должен быть готов к решительным мерам в отношении Ирана. По словам Райс, она не верит в то, что Тегеран подчинится требованиям международного сообщества заморозить работы по обогащению урана. Власти Китая подтвердили очередной, уже 18-й случай заболевания в стране птичьим гриппом. Опасный для человека вирус H5N1 был обнаружен у 8-летней девочки. В Ираке две экстремистские группировки взяли на себя ответственность за нападение на военный конвой в городе Эн-Насирия, в результате которого были убиты трое итальянских и один румынский солдат. В американском городе Александрии, штат Виргиния, присяжные сегодня вынесут вердикт по делу Закария Мусауи, признанного виновным в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Присяжные решают, будет ли он казнен или получит пожизненный срок. В Петербурге в четверг совершено нападение на члена партии «Яблоко», депутата муниципального совета Андрея Борисова. Он находится в реанимации с двумя ранениями в голову. В Израиле партия «Кадима» и «Вода» подписали соглашение о создании правящей коалиции. На следующей неделе, как ожидается, новый кабинет министров будет приведен к присяге.
И теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России погодные условия в целом будут вполне комфортными, и лишь повышенное атмосферное давление и большой суточный ход температуры воздуха могут вызвать ухудшение самочувствия у лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. У этих лиц могут отмечаться скачки артериального давления, головные и сердечные боли. При слабом ветре в больших городах концентрация загрязняющих веществ в воздухе, особенно в ночные и утренние часы, окажется повышенной. Поэтому в выходные дни, советуют синоптики, Олег, обратить внимание, лучше отправиться за город и провести время на свежем воздухе.
Нет уж, лучше провести программу «Прессинг» на радио «Свобода».
Замечательно. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков. Температура днем от 15 до 17 градусов тепла. В Москве сегодня и завтра также без осадков. Около 14 выше нуля. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Давление 753 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 28 апреля. У микрофона
Надежда Перцева
и Олег Винокуров. И вот наши следующие темы.
История и власть – одна из тем обзора газет «Саранска». Премьера мюзикла «Листат» в Нью-Йорке. Подробности в панораме культурных событий.
Ну, а еще мы задаем вам вопрос. Считаете ли вы, что государство в России жестко контролирует ведущие средства массовой информации? Присылайте нам ответы на пейджер. А в связи с чем задаем мы вам этот вопрос? Да вот в связи с тем, что, как показали исследования, 90% эфирного времени телеканалы посвящают деятельности власти. Присутствие оппозиции на экране крайне незначительно и занимает лишь 2% эфира. В такой ситуации репортеры, работающие на телевидении перестают быть журналистами, а становятся, по сути, пропагандистами и иллюзионистами. Так считает председатель Союза журналистов России Игорь Яковенко, с которым побеседовал наш корреспондент Юрий Багров.
Мы взяли все федеральные телеканалы, взяли для сравнения Санкт-Петербург и 5 основных газет. Вот сейчас первый отчет готов об этом исследовании, об освещении российской политической жизни в средствах массовой информации. И цифры, они известны. 90% политической жизни у нас представляет собой президент. По сути дела, первый и единственный игрок на политической сцене России. Президент, его правительство, его партия, его администрация. Примерно 2% эфира – это оппозиция. Причем, если эти 90% эфира, которые принадлежат президенту, они со знаком «плюс», то оппозиция в большинстве случаев освещается негативно. На сегодняшний момент федеральные телеканалы вообще не являются средствами массовой информации. А те, кто на этих каналах работают, это не журналисты. Они работают пропагандистами, иллюзионистами, такими создателями иллюзий. Телевидение сегодня не отражает жизнь, а создает некую параллельную иллюзорную реальность, в которую люди верят. Если в реальной жизни у нас нарастает коррупция, если в реальной жизни идет война в Чечне, если в реальной жизни у нас нет правосудия, если в реальной жизни увеличивается разрыв между богатыми и бедными, то в этой иллюзорной жизни все хорошо, жизнь становится все лучше, все веселее.
Насколько отличаются подачи материалов государственные телеканалы от тех телеканалов, которые государству официально не принадлежат, а контролируются государством?
Вы очень правильно сказали, что на самом деле у нас в России федеральных негосударственных каналов нет. На самом деле разница не по этим нюансам взаимоотношения с государством, а разница очень заметная по сфере влияния. Есть такая четкая зависимость. Единообразие картинки и стопроцентное выполнение кремлевского заказа осуществляется на наиболее влиятельных каналах. Чем более влиятельный канал, тем меньше отступлений от стандартной картинки. Например, первый и второй канал, они полностью на 100% выполняют государственный заказ. Такой канал, как РЕН-ТВ, это канал на порядок менее влиятельный, чем первый и второй канал. Здесь возможности плюрализма. Здесь уже есть и негативные оценки деятельности правительства, здесь есть уже и критика в адрес президента.
С председателем Союза журналистов России Игорем Яковенко беседовал Юрий Багров.
А тема продолжает опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы, что государство в России жестко контролирует ведущих СМИ? С таким вопросом обратилась Анна Колчина к жителям и гостям Москвы.
Да, считаю, конечно. Просто это как-то стало заметно где-то с 2002 года, что новости просто стало невозможно вообще смотреть. Были разные мнения. Сейчас практически одна и та же линия. Очень странно. Мне кажется, что я свободу сменю.
Безусловно. Почему я так думаю? Потому что я же просто слышу, у меня же уши для этого есть. Как еще можно сказать? Потому что, во-первых, то, что я слышу на «Свободе», то, что я слышу на «Эхо», я не слышу на других станциях. Вы знаете, я телевидение вообще перестала смотреть после того, как оно поменялось. Как после того, как разогнали НТВ, после того, как разогнали остальных, и я вообще перестала даже его смотреть.
Да, абсолютно. Во-первых, информации очень мало получаем о том, что реально происходит вообще в стране. По-моему, только кабельное, региональное, то есть то, что по округам более или менее что-то выдают информацию. Все остальное под колпаком выдают то, что, как говорится, хочет государство. Не более того. Шаг влево, шаг вправо. Не допускается.
Государство? Не совсем свободно, я считаю. Да, все-таки имеет, я так считаю.
Контролирует. Государство, оно на то и государство, чтобы контролировать основные средства массового сообщения, чтобы воздействовать на людей. Есть только отдельные издательства, либо отдельные каналы, которые более развлекательные. То есть сегодняшний день, мне кажется, контролирует полностью.
Так жители и гости Москвы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что государство в России жестко контролирует ведущие средства массовой информации. С ними беседовала Анна Колчина.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы» и в эфире «Панорама культурных событий».
Журнал «Католический дайджест» опубликовал результаты опроса, посвященного влиянию бестселлера «Код да Винчи» на прихожан Римско-католической церкви. Согласно данным опроса, роман Дэна Брауна, в котором утверждается, что у Христа и Марии Магдалины был ребенок, полностью или частично прочитали 28% опрошенных, а 43% намерены посмотреть экранизацию, премьера которой состоится в мае. 91% считает, что нет ничего дурного в чтении этой книги или просмотре фильма, 73% утверждают, что «Код да Винчи» никак не повлиял на их веру, и 92% сказали, что не слышали, чтобы кто-нибудь, прочитав книгу, покинул лоно церкви. Сам автор заявил, что очень рад обсуждению в церковных кругах его романа, посвященного, по словам Брауна, подавлению священной женственности христианством. Представители итальянской индустриальной группы «Фиат» объявили о том, что в новом фильме о похождениях Джеймса Бонда «Казино Рояль» одной из машин агента 007 станет бульдозер их производства марки W110. На нем герой будет преследовать врагов в самом начале картины. Представитель компании сказал, что бульдозер был предоставлен для съемок в рамках рекламной кампании, которая проводится после кризиса, поразившего «Фиат» несколько лет назад. Бонд также сменит автомобиль BMW, за рулем которого он появлялся в предыдущих фильмах, на Aston Martin производства компании Ford Motors. Фильм «Казино Рояль», в котором Бонда впервые сыграет блондин, актер Дэниел Крейг, выйдет на экраны в ноябре. Он уже вызвал нарекания со стороны поклонников агента 007, недовольных новым обликом героя. В Нью-Йорке состоялась премьера мюзикла «Листат» по мотивам бестселлера Энн Райс «Хроники вампиров». Музыку к спектаклю, постановка которого обошлась в 12 миллионов долларов, написали сэр Элтон Джон и его постоянный соавтор Берни Топен. После неудачного предварительного показа в декабре прошлого года в Сан-Франциско мюзикл был значительно переделан, однако и улучшенная версия прохладно встречена критиками. В рецензиях ведущих американских газет «Листат» называют «вгоняющим в сон», а музыку Элтона Джона шокирующе банальный. Компания «Шанель» выбрала кинозвезду Киру Найтли лицом рекламной кампании духов «Коко Мадемуазель». Найтли начнет появляться в рекламе «Шанель» в 2007 году. В заявлении компании говорится, что красота, элегантность и современность Найтли будут напоминать о других звездах, которые рекламировали продукцию «Шанель», в частности, Катрин Денев и Николь Кидман. Найтли сменит в рекламной кампании британскую супермодель Кейт Мосс, контракт с которой истек в октябре прошлого года.
Выпуск «Панорамы культурных событий» подготовил Дмитрий Волчек.
В Москве 6 часов 42 минуты. Продолжает утреннюю программу обзор региональной печати. С главными темами газет «Саранск» вас познакомит Игорь Телин.
Главные события недели в Мордовии, прошедшие в Саранске научные конференции под названием «Историко-культурные аспекты развития полиэтничных народов России». Казалось бы, конференция как конференция, сотни ей подобных проходят в различных регионах страны. Но все-таки это научное мероприятие особенное. Особенное оно даже не тем, что его посетил полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе, а тем, какая идея здесь прозвучала. Газета «Республика Молодая» пишет: ректор Мордовского госуниверситета Николай Макаркин на конференции высказал мысль о более скрупулезном изучении древней истории мордовского народа, особенно тех ее страниц, которые свидетельствуют о тысячелетии в составе Руси. Высказывание ректора было благосклонно принято руководством республики, находящимся в президиуме, из чего можно было сделать вывод, что Макаркин лишь озвучил идею о тысячелетии, родившуюся, по всей видимости, в администрации главы Мордовии. По большому счету, это сенсация. Дело в том, что в 1985 году было торжественно отмечено 500-летие добровольного вхождения мордовского народа в состав российского государства. Хотя в те времена многие мордовские ученые и историки весьма скептичны скептически отнеслись и к самой добровольности, и к дате, полагая, что Мордва вошла в состав России значительно позже. Одним из них был молодой выпускник местного ИСФАКа Валерий Юрченков. Спустя 21 год, ставший профессором и директором научно-исследовательского института гуманитарных наук при правительстве республики, он и по каналу местного телевидения, и в правительственной газете «Известия Мордовии» доказывает, что Мордва в состав Руси вошла, оказывается, еще при князе Святославе. И заканчивает он свои выступления примечательной фразой: «Событие это стоит того, чтобы его широко отметить». Вот оно главное – отметить. По этому поводу комментарий газеты «Саранский курьер». Главная идея – организовать торжества. Президента пригласить, чтобы посмотрел на республику, да похвалил. Получается, что местные ученые тонко чувствуют заказ власти. Главное – обосновать то, что есть, что отметить. Только вот как с деньгами быть? На праздники сумма нужна немалая, а Мордовия – регион небогатый. На детей вот денег не хватает. Еженедельник «Время» пишет, размер ежемесячного пособия на ребенка в республике составляет 77 рублей. При этом только за последний год число его потенциальных получателей снизилось на 43%. Это объясняется увеличением пакета документов, которые должны предоставить родители. В итоге многие предпочитают остаться без злосчастных 77 рублей, чем обивать пороги различных кабинетов. Таким образом, получается экономия. На сэкономленные деньги депутатами госсобрания, это местный парламент, и было решено увеличить с 1 мая размер детского пособия на одного ребенка аж до 100 рублей. Впрочем, вряд ли это подвигнет население на беготню по кабинетам, заключает еженедельник «Время». Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Московское время 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Карачаево-Черкесии в четверг обезврежена группа, которая, как утверждается, планировала совершить 9 мая теракты. Евросоюз увеличивает стоимость въездных виз. Исключения сделаны для России и Украины. В Петербурге совершено покушение на члена партии «Яблоко» Андрея Борисова. Он ранен. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На волнах «Радио Свобода» экономический обзор.
Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 27 апреля отменила действие всех выданных ранее разрешений на импорт мяса птицы и другой продукции птицеводства. По сообщению службы, решение было принято в связи с несоблюдением импортерами российского ветеринарного законодательства, в частности, поставками фальсифицированной продукции, а также попытками ее ввоза по поддельным разрешениям. Вместе с тем, отмечается в сообщении службы, выдача новых разрешений будет упрощена. Россия до конца 2006 года планирует полностью погасить свою задолженность перед Парижским клубом кредиторов, заявил президент Владимир Путин. Сейчас остаток российского долга странам-кредиторам составляет примерно 28 миллиардов долларов. В 2005 году Россия досрочно выплатила Парижскому клубу около 15 миллиардов долларов по номиналу. Недавно российское правительство направило кредиторам предложение о новом досрочном погашении задолженности на сумму примерно 12 миллиардов долларов на тех же условиях. «Газпром» и немецкая химическая корпорация «БАСФ» подписали соглашение о совместном освоении южно-русского газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Оно станет главной сырьевой базой будущего североевропейского газопровода, который к 2010 году будет проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. Помимо «Газпрома» в этом проекте участвуют два немецких партнера – компании «БАСФ» и «ЭОН». Кроме того, «Газпром» и «БАСФ» договорились о создании на паритетных условиях совместного предприятия для торговли газом в европейских странах. Центральный банк Китая повысил базовую процентную ставку почти на 0,3% до уровня 5,85 с целью сдерживания темпов роста национальной экономики, чтобы не допустить ее перегрева. В прошлом году объем ВВП Китая увеличился на 9,9%, а в первом квартале нынешнего в пересчете на год рост экономики уже составил 10,2%. Одна из ведущих строительных компаний мира, французская «Буик», выкупит у правительства Франции 21% акций промышленной компании «Альстом», крупнейшего в мире производителя скоростных железнодорожных поездов. Сумма сделки – 2 миллиарда евро. Этот пакет акций «Альстом» правительство Франции приобрело весной 2004 года, когда компания оказалась на грани банкротства. Европейская комиссия разрешила эту сделку с условием, что акции будут вновь проданы частным владельцам не позднее июля 2008 года.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 27 рублей 36 копеек за доллар США и 34 рубля 6 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 25 центов.
Ну, а я, в свою очередь, напомню слушателям, что сегодня 28 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
Американский писатель-драматург Артур Миллер в 60-е годы дважды побывал в Советском Союзе. Свои впечатления он передал в большом очерке «В России». 28 апреля 70-го года отрывки из него читал диктор Андрей Рогозин.
За несколько месяцев до смерти Ильи Эренбурга Инга Морат и я посетили его на его московской квартире. Я мало помню из того, что Эренбург говорил в тот день. Я только помню его печальное настроение. Впоследствии, когда я прочитал его мемуары, причина его печали стала мне ясна. Эренбург работал в Испании вместе с другими писателями и корреспондентами, советскими офицерами, летчиками, советниками. Вернувшись в Россию, как раз в разгар сталинских чисток, он с удивлением обнаружил, что многие из тех, кого он встречал в Испании, были арестованы. Некоторые расстреляны. «В кругу моих знакомых, — писал Эренбург, — никто не был уверен в завтрашнем дне. Когда я разговаривал с Эренбургом, мне пришла в голову мысль, почему, если он знал, что при Сталине никто не мог быть уверенным в завтрашнем дне, почему он каждый раз возвращался в Россию из своих заграничных поездок? Или почему Наташа Столярова, его секретарша, почему она, постоянно посещавшая своих родственников в Швейцарии и в других странах, предпочитает жить в России, не только населенной тенями несправедливо казненных и замученных людей, но и в стране жестоко попранных надежд? Несомненно, есть что-то, называемое Россией, что, несмотря ни на какие факты и явления, приковывает к себе этих русских людей. Что-то вроде всеобъемлющей материнской любви, которая окутывает, а иногда и душит, и все же настолько прекрасна, что делает жизнь в других странах тусклой, поверхностной и незначительной. Чувствовать в этой стране значит чувствовать предельно, до конца. Бывают дни, когда кажется, что апокалипсис был придуман именно здесь. Снежные поля превращаются в белое море. Мечты Наполеона или Гитлера, что человеческие существа могут пересечь этот океан, остаться в живых и завоевать Москву, действительно безумны. И даже иностранцу, сидящему у окна поезда, русская земля кажется усеянной мертвыми, а над нею движутся видения армий, неудержимо влекомых в объятия этой безмолвной матери, которая их поглотит.
Очерк Артура Миллера «В России». Радио «Свобода». 28 апреля 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира «Радио «Свобода» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» налоговыми проверками угрожают нефтяным компаниям американские законодатели. Можно ли сдержать птичий грипп? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Если призывы к совести нефтяных компаний, зарабатывающих рекордные прибыли, не работают, почему бы не попробовать проверить их налоговые декларации? Решили некоторые американские законодатели, запросившие налоговую инспекцию, прислать им отчеты ведущих нефтяных концернов. О крайне необычной акции американских законодателей рассказывает Алан Давыдов.
Законодатели говорят о намерении проверить налоговые декларации 15 крупнейших нефтяных компаний за последние 5 лет. По-видимому, они нацелены на поиск фактов незаконного уклонения от налогов. Председатель финансового комитета Сената Чарльз Грессли выразил озабоченность огромными размерами прибыли и материальной компенсации руководителям энергетических компаний в условиях, когда цены на бензоколонках шокируют людей. Ранее президент Буш пообещал начать расследование по поводу подозрений в искусственном завышении цен на горючее. Что же могут найти сенаторы в налоговых декларациях нефтяных компаний? Этот вопрос я задал профессору бизнес-школы Университета штата Мэриленд Питеру Мориси. Я не думаю, что они рассчитывают найти в налоговых декларациях компании что-то из ряда вон выходящее. Эту инициативу я рассматриваю в контексте стремления сенаторов перед выборами в Конгресс использовать рост цен на нефть для розыгрыша политической карты, отведя нефтяным компаниям роль козлов отпущения. Я усматриваю прямую закономерность в том, что когда цены на бензин скачут вверх, некоторые сенаторы начинают указывать пальцем на нефтяные компании и обвинять их в сверхприбылях. Но дело в том, что истинными виновниками роста цен на энергоносители являются глобальный рост экономики, растущий спрос, а также сверхмощные автомобили, на которых так любят ездить американцы. А если у сенаторов есть какие-то подозрения на нечестную игру нефтяников, давайте подождем и посмотрим, насколько они окажутся состоятельными. А как вам, профессор, еще одна сегодняшняя инициатива сенаторов-республиканцев о доплате американским автомобилистам из госбюджета по $100 за бензин? Я не уверен в том, что это необходимо, потому что нефть – это обычный потребительский продукт. Американцы потребляют слишком много бензина, и этим самым стимулируют его удорожание. Почему же правительство должно, вопреки логике, вводить бензиновые субсидии? Так считает экономист Питер Мориси. Между тем, крупнейший мировой нефтепроизводитель, корпорация ExxonMobil, объявила, что ее прибыль за первый квартал текущего года составила почти $8.5 миллиардов. Сообщается также, что вышедший в отставку руководитель корпорации Ли Реймонд получил пенсионный пакет, составляющий $400 миллионов. Некоторые законодатели восприняли это известие как пощечину.
Рассказывал Алан Давыдов. Вирус птичьего гриппа может вскоре распространиться по всему миру, предупредил представитель ООН. По его сведениям, лишь за последние месяцы вирус объявился в 30 странах, что свидетельствует о беспрецедентной его активности, если учесть, что в предыдущие 3 года он был обнаружен лишь в 15 странах. Насколько опасна эта неожиданная активность вируса? Вопрос профессору-вирусологу Даниилу Голубеву.
Это факт, безусловно, тревожный. Он свидетельствует о том, что вирус наращивает свои патогенные возможности, инфекционность, способность вызывать заболевания, убивать птиц, и он распространится по всему миру. Сейчас это уже никаких сомнений не вызывает.
Профессор, означает ли это, что мы отныне будем вынуждены, так сказать, сожительствовать с вирусом, и теоретически он может погубить домашнюю птицу?
Да, безусловно, такая угроза уже есть сегодня. И если ей не противодействовать в каждой стране, если угодно, в каждом хозяйстве, то перспективы выживания птиц, в частности, домашних, очень печальны.
Россия сейчас делает акцент на прививке домашней птицы.
Прививки, безусловно, нужны, но вот очень тревожным фактом является то, что помимо вируса H5N1, против которого, собственно говоря, есть вакцина, в Англии, в частности, сейчас, а в позапрошлом году в Голландии, активизировался и получил распространение вирус H7N7, тоже птичий, но совершенно не чувствительный к вакцинам против H5N1.
Профессор, американские исследователи только что провели компьютерное моделирование и пришли к выводу, что во время пандемии гриппа, если она придет, заразится каждый 3-й американец. Цифра вообще-то впечатляющая. Можно ли сегодня сказать, что остается вероятность того, что в роли возбудителя такой пандемии выступит вирус птичьего гриппа?
Нет, нельзя. Эпизоотия среди птиц никогда не станет пандемией среди человека за счет того же самого вируса. Есть предел его изменчивости. Он наращивает свои патогенные возможности в рамках птичьего поголовья, но он не может выпрыгнуть за рамки своей видовой тропности, специфичности. Природа возбудителя этой будущей пандемии, ну, вообще говоря, вполне вероятной, потому что они были в прошлом. Так вот, природа этого возбудителя будущего совершенно не ясна, и связь его с птичьим гриппом, ну, прямо скажем, не доказана и маловероятна.
Говорил профессор-вирусолог Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Самым популярным в Америке исполнителем последних недель стал канадец Дэниел Паутер, чья композиция «Bad Day» – «Плохой день» – пять недель подряд занимает первую строчку в списке 100 хитов Билборда.
Ну вот, один час нашего эфира уже завершен. В следующем часе вы услышите.
Празднование 100-летнего юбилея российского парламента. Новый подход к борьбе с курением. Реклама в компьютерных играх, а также вы узнаете о том, что значит велосипед для датчан.
Ну и будете, как мы надеемся, отвечать на вопрос, считаете ли вы, что государство в России жестко контролирует ведущие средства массовой информации. Ваши ответы, которые вы присылаете на пейджер, мы будем коллекционировать, а потом поближе к концу эфира читать их.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир.